Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Усвоение спасения, которое уже осуществилось во Христе, требует от верующего человека самых серьезных усилий. Усилий и нравственно-духовных, и физических. По слову апостола Павла, осуществление усвоение спасения требует обновления человека, человеческого естества во Христе. Тот, кто во Христе, кто Христов, как говорит апостол, тот новая тварь, потому что Христос – это новый Адам, в отличие от ветхого Адама, непричастный греху и победивший тем самым своим крестом, Голгофой, смерть как таковую. И чтобы стать во Христе этим новым творением, действительно требуется усилие веры, можно сказать, усилие самой жизни в человеке, всей жизни человека. Потому что речь идет не о достижении успеха на каком-то земном поприще, в карьере, в искусстве, культуре, утверждении, развитии какого-то таланта, самовыражения, как это говорится, а самовыражение чего, собственно говоря? Собственных страстей? Ну, да, иногда это в искусстве, в литературе, к примеру, достигает действительно каких-то фантастических высот. Вон, классиков наших почитай, там Фёдора Михайловича Достоевского, что там его персонажи творят, и на самом деле в каких страстях они пребывают. Ну, не только Фёдора Михайловича. Искусство, оно вообще способно почему-то изощряться в изображении зла и страстей. А изобрази-ка добродетель. Гоголь Николай Васильевич, аж бедняга, второй том «Мёртвых душ» сжёг, потому что не потянул, не смог добродетель истинную изобразить с той же силой и убедительностью, как он изображал порок в первом томе этого великого произведения. Увы, такой парадокс. Может быть, потому что сами творцы таких убедительных произведений, они истинного духовного преображения во всей полноте не достигали, поэтому изобразить его не могли. Великие святые достигали, преподобные. Но они романов не писали, или поэм, как правило. Хотя, откроем, к примеру, святителя Григория Богослова, его великие богословские прозрения и суждения обличены, в общем-то, в поэтические формы своего времени, стихотворные даже. Или гимны преподобного Симеона Нового Богослова. Да, взять творение, например, святителя Игнатия Брянчанинова, они, хотя не имеют каких-то проявлений в жанре художественной литературы, а являются духовными писаниями, но совершенно блестящий литературный язык. То есть литературный талант того же святителя Игнатия Брянчанинова действительно был очень и очень незаурядным. Но такие настоящие подвижники, они никогда не ставили целью блистать талантами на светском поприще. И действительно, за ненадобностью романов не ваяли. Но это только лишний раз те же некоторые произведения мировой культуры, литературы, русской литературы, увы, свидетельствует, какую силу грех имеет в человеке. Но об этом же и апостол Павел говорит, к примеру, в своих посланиях. Вот в послании к римлянам мы слышим, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, но уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Действительно, как этого страшного противоречия избежать? Апостол указывает, что надо стать настоящим учеником Христа, жизнь осуществлять во Христе, не по плоти жить, а жить по духу. И тогда человек освобождается от закона греха и смерти, но освобождается не сам по себе, в самом себе, автономно от Бога, а во Христе только с помощью Божией, которую и надо во всей полноте взыскать, учиться тому. Святые толкователи также указывают на то, что человек так связан грехом, такую власть действительно грех над нами имеет, потому что человек возымел навык к греховному развитию, к лукавству, связанному с грехом. Вот святитель Амвросий Медиаванский говорит на эти слова апостола Павла, обращаясь к словам псалмов, следующее говорит: «Встал на всякий недобрый путь и не испытывал ненависти к лукавству». Стих из Псалма 35. «Не случайно замышляет неправедное тот, кто встал на путь греха и любит зло, которое ему следовало бы ненавидеть. Вдобавок сказано «встал», как будто он уже давно пребывает на пути зла. Но блажен муж, который на пути грешных не стоял, а не тот, кто постоянно стоит на этом пути. Потому первое наставление святого пророка Давида – избегать нечестия, не пребывать в грехе, поучаться в законе, чтобы понимать, что есть благо, и отделять праведное от неправедного. Во всем следует смотреть на корень, из которого рождается мысль или дело, чтобы с самого начала гибельная влага не напитала его, ведь намного тяжелее пороки души, чем растений. У растений бывают какие-то болезни, но это не сравнишь с болезнями, пороками души действительно. Прежде всего, следует остерегаться того, чтобы привычка ко злу не привилась к человеческому характеру и не осквернила каждое следующее поколение. Ибо худое дерево приносит и плоды худые. Если обычно мы делаем то, чего не хотим, и не можем избежать ненавистных нам поступков, скованные или позорным наслаждением, или коварством греха, как мы можем избегать того, что любим? Если мы любим грех, если он сросся с нашим существом, если мы им живем, действительно, как мы его избегнем? Как мы поставим себя вне греха как такового? Мы скованы и действуем вопреки нашему желанию. как мы можем не сдерживаться даже вопреки своей воле. И далее святой говорит: «Ведя ежедневную борьбу с трудом, Павел», апостол Павел с трудом, не в одночасье, видимо, тоже, «избавился от грехов, чтобы сбросить оковы плена, спастись благодатью Христа. А ты думаешь, что можешь прийти к воздаянию небесных обетований, оставаясь в грехах? В борьбе ищут венец с усердием», не просто в противоборстве здесь указывает святой, и не просто именно этим противоборством стяжают, а усердием в этой борьбе. Тот, кто сражается, должен призвать на помощь божественное милосердие, чтобы венец правды был уготован ему как награда за труды. Вот сегодня мы также слышим в Евангелии, как Господь посылает своих учеников на проповедь и говорит, что, входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». А если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Ну вот, казалось бы, что может быть хуже Содома и Гоморы? И это такой пример, исходящий из уст Господа, поразительный. Содому и Гоморе будет отраднее на суде, чем те, кто, может быть, так не грешили, как в Содоме и Гоморе, а проповедь апостольскую, слово евангельское, не приняли. Преподобный Ефрем Сирин на этот счет говорит: «Отраднее будет земле Содомской, то есть так как ангелы, явившиеся в Содом, не совершили знамения, но посредством самого города Содомского дали знамение всему миру. Эти, не принимающие апостолов, видели знамения, как написано, и слепые видят. Но в Содоме ангелы сделали слепыми тех, которые их видели». Ну, видели ангелов, не поняли, что это ангелы, не вняли. «Итак, отраднее будет городу Содомскому, который совершил всякое зло этого рода. Далее городу, не принимающему его учеников, будет дан приговор более суровый, чем тем содомитянам, потому что Содом согрешил против ангелов. Этот же город, не принимающий учеников, отвергает самого Господа. Отвергающий вас, меня отвергается». Действительно, в этом есть свой такой страшный, по сути, парадокс. Ведь грех, крайняя извращенность нравственная, безусловно, содомлен ослепило, так что они ангелам не вняли, никаких праведников, как просил Авраам Господа, не нашлось, и Содом и Гоморра были уничтожены. Но что ослепило тех, кто слышал проповедь самого Христа или же его учеников? Их тоже слепили страсти и грехи, хотя они не были, скорее всего, такими, как у содомлян. Но та же страсть гордости может в такой крайней степени ослеплять человека, что вершина развития этой страсти, как говорят святые, бесовский нрав. Что может быть хуже для человека, как иметь бесовский нрав, который роднит такого человека с демонами, с самим дьяволом, который явно спасения не наследует, потому что ему, а не человеку, вместе с его зверем Антихристом уготовано огненное море, в которое они будут ввержены в конце времен. Но все зависит применительно к человеку от выбора человека. От чего зависит выбор человека, услышать или не услышать Слово Божие, последовать за Христом, стать Его учеником, действительно стать в таком случае новой тварью, новым творением, обрести истинное обновление как спасение или отвергнуться этого, зависит от тайны выбора самого человека, от склада личности. И этот выбор, он таинствен. Его трудно как-то в человеке только внешним образом спровоцировать. Можно помочь, но могут все слова никакого эффекта не оказывать, потому что человек не слышит и не желает слышать. Но, коль скоро мы здесь, возле чаши Христовой, собираемся, значит, мы слышим. А если истинно слышим Слово Божие, то должны стараться им вооружаться в деле нашего личного спасения, чтобы действительно это спасение обрести как истинное обновление, как вхождение в Царство Небесное. Сподоби нас этого, Господи. Аминь.